Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» наш гость, Преосвященный Владыка Гедеон, епископ Гедеон, наместник Десятинного монастыря Богородицы Рождественского на месте древнего храма, первого храма Киевской Руси, построенного князем Владимиром в древнем Киеве. Тогда это было сразу после крещения Руси. На следующий год, в 989-м, заложили камень, а через 7 лет был построен десятинный храм, потому что одну десятину всех доходов со всех земель князь святой равнопостольный Владимир отдавал на строительство и на украшение этого храма. Владыка всех нас повергло просто в ужас сообщение о том, что этот храм варвары разрушили. Храм многострадальный. Я попрошу вас рассказать, как он был возведен по благословению митрополита Владимира Слободана, и что вам пришлось вынести за все эти годы. Это в 2006 году, кажется, да, вы начали возводить.
Да, спасибо Господи, что пригласили на этот разговор. Сложный вопрос вы задали. Я стараюсь в последнее время об этом не думать, потому что просто человек просто так не может все время помнить о разрушении великой святыни. Это как, знаете, не дай Бог, кто-то из близкого родственника, как и чадо твое, погубили, и когда ты думаешь, ты плачешь. Ты молишься, ты плачешь, ты страдаешь, ты переживаешь. В общем, это не пожелаешь врагу такое. Десятинный храм современный. Десятинная церковь Владимиро-Ольговская. Почему назвали? Потому что в дальнейшем мы же молились, надеялись, что будет воздвигнут большой собор. Поэтому история церкви и практика говорит так, что перед строительством большого кафедрального собора, любого храма, рядом ставится небольшой храм, где уже собирается община, где молятся люди, и потом эта уже община переходит в большой храм. Так везде. Вот храм Христа Спасителя также строился. Да, вот любой храм, любой монастырь имеет такую историю. Такая практика. Очень удобно. И мы пошли тоже по этой же практике. То есть мы рядом с фундаментом, чтобы вы верили, строители, если даст Бог будет строительство, чтобы не мешало подъезду машин, там, ставить огромный собор. Там буквально в 20-30 метрах такое было место. Никому не мешало. Удобно между деревьями. И там поставили Владимиро-Ольговский храм.
Ну, как у нас часовня, державная икона Божией Матери.
Да, да, совершенно, как перед храмом Христа Спасителя. Доставили этот храм. Все это делалось, конечно, с благословения церкви, то есть Царство Небесное, благословение Владимира, митрополита Киевской, всей Украины, Слободана. Это он все это инициировал, благословил, вызвал меня, и мы с ним долго об этом говорили. Он говорит, это дело вообще всей моей жизни, я больше всего за это переживаю, что же у нас все восстанавливается в маленьких деревнях, поселениях, все есть, а мать церкви русских в небрежении. Даже молитву надо зажечь, там, лампадку любви, вот так он это называл. И мы с ним разговаривали, и он благословил. И было как раз юбилейный год, 1000-летие со дня освящения Десятинного собора при князе Владимире, или закладка храма, и первом митрополите Киевском Михаиле. Он участвовал при закладке собора. Ну, во время крещения Руси, вообще праздник крещения Руси, это не крещение каких-то количества людей в реке нашем Днепре, Киевском Иордане. А это образование новой церкви. То есть это закладка кафедрального собора. И вот на иконах так это изображается, на многих иконах, что это не просто икона из крещения, думают люди, что это просто какое-то количество людей загнали в Днепр и совершили над ними крещение, таинство. Нет, это и было и это, но это закладка кафедрального собора, первого каменного храма. Как раз это было одновременно и то, и другое. И вот он говорит, слушай, 1010 лет прошло, вот Гедеон, вот ты должен заняться этим вопросом, я тебя благословляю. Где, что я то, как все. Ну, где-то учил в учебниках тоже, для меня это было так удивительно. И мы пошли, выбрали это место, милости Божией, когда подошли, там даже и голуби вдруг стали летать восьмеркой. Подошли, они прямо над этим местом летали. Вот там мы заложили вот Владимир-Ольгинский храм. Почему Владимир-Ольгинский? Потому что думали, или князя Владимира, или его бабушки Ольги, равноапостольной, того или того. Потому что Рождество Пречистой Богородицы или в честь Божьей Матери должен был быть собор большой, правильно? Поэтому надо же, не может же два. Маленький, в честь кого? И блаженнейший говорит, вот будет Владимир Ольгинский. То есть это был единственный в мире престол такой, таких нет. Есть Петра и Павла, то есть Святительский, ну вы знаете. А вот именно храм Владимира Ольгинский первый, это был вот наш храм. Ну поставили скинию, палатку. И вот в 2006 году была служена первая божественная литургия как раз на Пасху. И блаженнейший сказал, говорит, ты после службы езжай ко мне, если удастся служить литургии до конца. Тогда уже прибегали националисты, сатанисты, кто вам еще сказать, раскольники, ридновиры,
язычники. После первого
Майдана. Вот я вам перечисляю, сколько это, какое еще до Майдана, еще было далеко, это 2006 год. Да, ну тогда уже они там голову поднимали. И он говорит, так что, может быть, что-то произойдет, но, в общем, надо служить там литургия. Это были символично. Почти 80 лет не было литургии на этом, можно сказать, одном из самых святом месте всей полноты вообще нашей Русской Православной Церкви. Возложил у меня такое послушание. И милостью Божией мы отслужили. Поставили, даже сделали это такая палатка, не знаю, довольно красивая. Он когда зашел, говорит, вы не погорячились. То есть там был и иконостас красивый, и, конечно, ну, все. И у меня была икона, которую написал мой брат, схемонах Андрей. Написал ее в Калифорнии. И подарил ее мне. Икона, Владимирская икона Божией Матери. Но он так разогнался, что когда написал большой лик, то не хватило места дальше.
Оплечная.
И получилась оплечная. Но это, как мы называем, Игоревская икона. Mm-hmm. То есть Владимирская оплечная икона Божией Матери. И подарил мне ее. Еще в 2000 году, когда я вернулся на Украину, он дал мне эту икону. Говорит, вот отец Гедеон был архимандритом. Говорит, вот тебе подарок от меня, пусть будет там, на родине. И я служил в Ильинском храме, и она на протяжении 5 или 6 лет, вот, пока мне стояла в алтаре Ильинского храма, который мы знаем по истории, был еще на нем сведения еще за 150 лет до крещения Руси.
Ну, там на Подоле, Русь,
Ильинский на Подоле, храм, даже,
да, Ильинский храм.
Соборный. Он, ну, да, не в таком виде, как сейчас, конечно, был там деревянный какой-то еще. И она там стояла, тоже символично, столько лет в алтаре. И когда меня назначил блаженнейший, мы там поставили скинию палатку, естественно, я ее взял. И когда пришел, но она довольно большая икона, и куда ее, в алтарь, ну, как бы не поставишь никуда. И там сварщики, которые там подваривали нам вот этот саркофаг, они говорят, ой, давайте, отец Гедеон, мы сейчас вам там подварим такой железный такой подстамент, чтобы нам ее можно было поставить. И они поставили, и получилось, я ее поставил, и получилось, что вот как бы в этой скинии, хотя она была вся расписана, ну, как накатана. Такое мы сделали красивое было, накатали иконы, как на материал. Внутри заходишь, как расписанная такая палатка, ну, накатанные вот такие изображения. Также иконостас. Но канонически была одна вот такая икона довольно большая, и он нам ее поставил в центре. Я бы сказал, куда, и поставил туда икону, и началась служба на Пасху. Мы служили пасхальную литургию. Вот, и на первую службу пришло больше 150 человек. Было поразительно. Кроме этого, там много чудес совершилось. Пришла одна схимница, монахиня какая-то, и говорит, ой, батюшка, я пришел к вам на Пасху, вот у меня Божья Матерь. Я на нее смотрю и думаю, еще 3 часа тому назад никто не знал, что здесь будет вообще служба. Откуда вы знали? Она говорит, а вот мне, я хотел пойти в монастырь, а я, а Божья Матерь сказала, иди туда, где я буду на Пасху. Вот такие слова я. И я говорю, кто вы такая? Говорит, а я насельница Дивеева, еще дореволюционная, старенькая такая. Но когда советская власть пришла, то все там разграбляли, вот, уничтожали, и мне батюшка благословила, я взяла плащаницу Спасителя, на которой еще батюшка Серафим служил, и забрала. И вот сейчас приехала, чтобы вернуть обратно туда. И когда я все это сложила и собралась ехать в Дивеево на Пасху, то я явилась Пресвятая Богородица, говорит, то, что ты сложила, иди отдай туда, где я буду.
Интересно.
И она пришла, мне передала. Да, это было поразительно. Отдала.
И плащаницу.
И да? Этой плащаницей мы служили первую литургию. Она там есть. Да, девейская плащаница.
Ну, а батюшка Серафим же в Киево-Печерской лавре благословения ходил к матери
Божией. Да, да. И вот оно так получилось, что она ее сохранила. Она пролежала у нее. Она киевлянка была. И когда закрыли Дивеево, она уехала. И потом приехала сейчас забрать назад, отвезти. И вот отдала нам. Потому что вот такое чудо, и мы служили на плащанице Серафима Садивеевской. Я потом рассказал матушке Сергии, часто бываю в Дивеево, люблю очень это место, ну, как мы все очень сильно любим преподобного, и там прекрасная игуменя Сергия. Я ей рассказал об этом чуде, она говорит, да, это, говорит, просто милость Божия. И там послужили первую литургию, довольно много людей было, и, естественно, мы сразу не собрались, там и остались. И стали служить, потом... И когда на пасхальной неделе, в пятницу, живоносный источник, все знают этот приходящий праздник, послужили все ночное бдение, вышли вечером, весна, деревья, птички поют, все так красиво, прихожане вышли, а какие-то остались в храме. Ну, как бывает после службы, кто-то свечки ставит, кто-то молится, остались в храме. Я смотрю краем глаза, смотрю, что женщины лежат на полу. Прихожане. Мы тогда уже было такое, мы боялись, чтобы кто-то не кинул какой-то сердечный газ. Тогда уже было опасно. Все опасно. Даже в 2006 году. Ну, естественно, мы заходим, не я один там тогда с отцом диаконом, отец Тарасий был. Сейчас он там владыка, настоятель, да, Климент, епископ. Он тогда был диаконом у меня. И там староста, Михаил, другие люди. То есть довольно была компания большая. Мы заходим, и я, что-то случилось, что они в слезах. Ну, и люди друг друга не знают. То есть они никогда раньше не знали друг друга, не видели разного возраста и социального. Ну, разные люди совершенно. И я стал их поднимать, что-что, и они в один голос стали говорить, вот тут только что была Пресвятая Богородица. Притом одни и другие. И стали рассказывать, что в каком одеянии, в белом одеянии. Я говорю, может быть, Ольга. Я что-то подумал, что матушка Ольга. Нет, вот Божья Матерь. И она зашла. И мы окаменели просто, ну, в белом таком, как в сиянии зашла, посмотрела на этот образ, на икону, которая у нас была там, да. Она же довольно большая, а на Пасху царские врата там таких не было, но все равно такое у нас было, такое отверстие. И мы сделали царские врата, сварщики такой, сварили такая, знаете, решеточка еще ходит туда-сюда, но были царские врата открытые. И она так посмотрела, так еще склонила голову, внимательно на этот образ, обошла его, не перелетела, не то, чтобы вот образ как бы мифический, знаете, бывает какое-то там облако или что-то. Нет, именно вот живой человек со стопами, с ногами, вот во плоти. Обошла аккуратненько, так подошла и царскими вратами зашла в алтарь. У нас престол стоял тогда деревянный, ну, понятно, временно освященный, все, дары стояли, все уже было. Подошла, и когда она подняла свои пречистые руки, мы потеряли сознание, они упали. Ну, человек не выдерживает. Благодаря. Даже ангельского пения, не то, что молитвы Пресвятой Богородицы. И вот в этот момент мы увидели, мы зашли, когда они ставили нам это говорить, мы стали рыдать. Притом все. Хотя, ну, мужчины все жестокосердечные, особенно, что нас попробуй заставь поплакать. Что нужно сделать еще, когда молодые, еще постарше становимся, такие все, менталитет другой становится, да. А когда молодые стояли, это было столько лет назад. Ну, не зря на это все, кто стояли, и старосты, и ктитор, и я, и диакон, и пару человек, мирян, которые со мной зашли, мы все стали на колени, стали просто вот рыдать. Потому что, видимо, Божья Матерь была еще, ну, нам невидимо в храме.
Прикоснулась,
да? Прикоснулась до сердца, да. Ну, после такого я поехал к блаженнейшему, рассказал ему, что вот так и так. Он говорит, да, Божья Матерь поддерживает. Говорит, ну, Гедеон, ну, так куда же ты уйдешь оттуда? Не знаю, как, если Божья Матерь там молилась, благословила, куда же ты пойдешь? Я говорю, ну, а что, стоим? Ну и началась эта долгая дорога, Виа Долороса, которая вот недавно закончилась Голгофой.
Я знаю, что поджигали и эти десятинные иконы.
Поджигали, били, выкалывали сигаретами глаза князю Владимиру и матушке Ольге, потому что они у нас были накатаны на палатку снаружи. Знаете, как
красиво
она была. Вот видео, если кто-то в интернете есть, так тушили они сигареты, глаза выжигали. В общем, что там только не было. Посылали туда скинхедов. Физически, чтобы с нами расправиться там было. Просто вот физические бони, не так вот духовно, а вот так вот закатил рукава и хочешь показать, какой ты воин, вот раздевайся, иди и защищай. Разговоры хорошо, но да. Вера без дел мертва, так и через любой воин. Если он только хороший воин на бумаге, то он ничего себе не представляет. Вот и это было, и не раз, множество. И это везде, это в интернете сейчас осталось. Потом какие-то поджигатели были. Обливали керосином, бензином поджигали, она не горела. Что, какие-то, что там только не было. чудеса совершались там столько, возле этой иконы. Потом было благословение, ее прославили, эту икону уже.
В календаре уже везде, да. Именно.
И не только УПЦ, и РПЦ. Да, все. И во время этого было исцеление. В общем, мы собирали книгу, после этого люди стали приходить к ней. И у нас была большая книга. Я такая-то, такая-то, болела таким гнойным тромбофлебитом, исцелилась или там. Все, но даже в воскресенье из мертвых. Там пришли человека, бабушку, жизнь там одного большого чиновника, но моего друга. Ой, же быть, что хотя пожила, я стою, не знаю почему, говорю, ну что ты хочешь, чтобы она еще пожила? Говорит, полгода, и она встала. И нам еще кормила, ну, завуч была в школе, Мария, Царство Небесное. Полгода она скорбила, поила, говорила нам кушать, там пирожки стряпала хорошие украинские. И через полгода пошла, мы ее там и похоронили. Да, так. Просто я был мертв официально.
Гроб свидетельство сделали. Было.
Ну, конечно, да. Да, да, встала, пошла, без всяких заболеваний. И такие чудеса. Ну, даже я все не припомню, что большая книга. И она сгорела во время пожара.
Книга эта, да?
Ну, книга сгорела. Сейчас уже вторая или третья книга полная. Ну, вот такие вот великие чудеса были. Все это шло. Вот.
Да, казалось, когда...
До вот этого момента, опять май месяц. Вот, особенный май. В мае же все было. И освящение Десятинной церкви, и все. И мы тогда поставили. И вот сейчас разрушение тоже было в мае. После Пасхи. Ну, меня уже не было, там уже там был другой наместник, ну, владыка Климент, мой духовный чадо там. Ну, это дьякон, который со мной был.
Тараси.
Первого дня, Тараси, да. Он там был, и ночью, как татьи разбойники, ворвались, всех закрыли, всех выгнали.
Так они же в Одессе памятник Екатерине тоже ночью отцепили.
Да, да, да. Хотя ночью, внутренности да. храма, они просто, это, он был, мы уже перестраивался много раз, потом был деревянный, потом мы сделали его фактически каменным. Престол один весил только 5 тонн. Чистого мрамора. Престол, он очень красивый, который освещал митрополит Владимир. Для них это все-таки герой Украины. Они его как-то там, ПЦУшники даже почитают. Но если вы почитаете так, такое кощунство над его детищем, фактически это же при нем было.
Да.
Это же его детище. Он освещал этот храм. Он молился и в палатке, и в храме, и освещал этот престол, и все, участвовал во всем. Иконостас какой-то был уникальный. Это же Игорь Стоянов, Царство Небесное. Его Игорь, расписывал, да, на Одессе. Да.
Хороший
иконопись. Да, тоже. Там, если говорить, все делали, допустим, там с Львова, православные львовяне делали лампады, литье такое уникальное там были. Допустим, там с Донбасса мрамор пилили, и ковка на кованые иконы делали, литье. То есть со всех 4 концов, скажем, территории Украины люди что-то там делали. То есть это был такой, все, не просто кто-то дал деньги, мы построили, такой всенародный, хоть маленький, но всенародный храм. Все в нем принимали участие. И вот такое вот кощунство, то, что произошло, это такое, ну, это даже не кощунство, даже не знаю, варварство. Такое варварство сатанинское. Ну, безовщина, да, варварство. Притом в такое время. Ну, это, знаете, тут взыщешь из дых разума и не обрящешь. Это, говорить об этом сложно.
Владыка, дорогой, а ведь у вас можно в книгу рекордов Гиннесса заносить, наверное, потому что...
Там легко.
Потому что вас дважды лишили украинского гражданства.
Да, да, одна и та же страна.
Сначала Порошенко, да?
Да, да, да. Ну, Порошенко сначала, помните все, когда тогда еще был нонсенс, это было по телевидению показывали, как это так, архиерея Украинской Православной Церкви, лишили гражданства, прилетел, Брисполь, это было, все показывали, все... переживали, это была там сенсация. Я как человек наивный, как мы все. Нет, правда должна восторжествовать. Где искать правду на этой земле? Ее нет и быть не может. Но мы выиграли суд, 1.5 года были сражения, выиграли суд, восстановили гражданство. Понятно, Порошенко ушел, пришел Зеленский, только пришел, только тогда. Как раз состоялся суд, и Верховный суд, в конце концов, присудил мне это гражданство и сказал, вот вы, владыка, сегодня самый канонический украинец. Я говорю, почему? Потому что все получили автоматически, вы получили решение Верховного суда. Это довольно серьезно, никто не имеет права спорить, даже президент. Но, оказывается, все не так. Все можно спорить, за все можно забыть, на все законы можно наплевать, ну, как оно и есть на сегодня, на самом деле. И Зеленский своим росчерком пера лишил меня гражданства. Ну, он не только лишил, он там подал меня всевозможные европейские там всякие движения, которые меня там дважды арестовывали в Европе. Там,
это в Греции, кажется.
Ну да, да.
А как вообще, вот я не понимаю, как православные греки на это пошли?
Как да, православные... да, он сказал, что они православные.
Ну, как считается.
Ну, считается, знаете, говорят в Одессе. Уже одессит, да, говорите да, и вы. Да, есть да, такой анекдот.
Две большие
тот может то, тот говорит, может да. то. А кто вам сказал? Говорит, такой-то, такой-то. Говорит, только говорите и вы. Будем с юмором. Говорит, потому что то, что человек одевает на себя крест, и сзади большая икона, это совершенно не говорит, что он христианин. Вот историю вам скажу. Часто я говорю, которую мы всегда читаем в Евангелии, о неком разбойнике, человеке, который впал в разбойники, знаете, да? И тот прошел мимо, и священники, и свой, и левит, все прошли мимо, шел какой-то иноплеменник, оказал милость ему и так далее. Ну, знаете все это. Это не притча, это история живая, которую Спаситель рассказывал своим ученикам. И в конце концов он говорит, а теперь вы скажите, кто ему ближний? Ну, конечно, тот, кто сотворил над ним милость, но кто помог человеку. Вот и читая все это, всю свою жизнь, а вот ощутил до своей шкуры, как принято говорить на сын. Только год тому назад, кстати, когда меня вот народы все арестовали, православные греки, посадили в комнату, помните, жара была, когда все там сгорело. Кстати, эта тюрьма сгорела после меня. И посадили меня в такой накопитель такой одного. А температура на улице плюс 60. Час, два, три, воду не дают, и поставили воду холодную, прямо напротив, вот так на столе. Я говорю, дайте стакан воды выпить, ну, бутылку. Говорит, мы не дадим его пить. Я говорю, зачем же вы представили? Специально. Православные греки, а в зале вот такая пантократор, вот такая вот, как у вас вот, такая вот икона, как у вас, вот, в два раза больше висит. Чтобы понимать, я, несмотря на жару, я как раз знал, что могут быть искушения, я был подрязники, панагии.
Даже то есть они видят, что воды,
ну, конечно, документы, документы все, да? Ну, конечно, да. Никакого, нет, вы будете здесь. И, в общем, там издевались надо мной. Я им предложил купить там эту
воду.
Да, давайте я его скуплю за 100 евро там. Нет, так даже скрепку не хотели дать, чтобы я мог взять, поменять карточку и позвонить там адвокату и хотя бы там своим друзьям. Что сказать, что я уже никуда не лечу, что меня там арестовали и так далее. Даже это не дали. Хотя это дают там щекотил.
Это по запросу это... Украины, да?
Они... Ну, а по какому запросу? Конечно. Ну, сам бы говорил, вы же православный христианин тому говорил. Что же вы делаете? Говорю, дайте мне позвонить. Нет, нет, нет. В общем, пока были все эти дела, я нашел способ поменять карточку, позвонил. Мне адвокат говорит, ни в коем случае не выходи. Вот где тебя взяли, там оттуда не уходи. Сейчас мы... И они связались с турками, на которые меня подвезли на корабле туда. И пришел капитан турок. И говорит, вот он тебя должен забрать. Я ему говорю, этому турку, говорю, забери меня отсюда. А по закону, он кто привез, если не пускают тебя дальше, то и забрать должен. Он тебе говорит, нет, мы его должны припроводить там в места не столь отдаленные, поэтому мы должны оказать на него давление, у нас свой тот нет. Мы его привезли, мы должны его забрать. И, в общем, там начался между ними переполох небольшой. Ну, это турок и того, он меня забирает. Турок, мусульманин. Забрал меня, как брата. Напоил, накормил. А корабль уходил, не мог уйти, потому что ночь была, мы утром уйдем, там ночь была. И взял, там где он, там небольшой такой скоростной, это ферри-бот такой, и достал свою кровать, поставил, постелил мне сам на стульях, там размастил, там 5-6 человек. Пошел, пожарили мне еды, дали попить воды, подключили меня к интернету своему. А греки православные дали охранников с автоматами, которые мне там... обстали меня и стояли. Я говорю, зачем же тот турок? Говорю, что они на мой корабль пойдут? Для чего? Что прыгнет в море там, или он убежит? Нет, у нас такой закон. Вот вам рассказываю историю вот со мной лично. А теперь вы меня спросите, кто мне ближний? Хотя потенциально, как мы относимся к туркам, понятно, да? Вот когда знаешь историю, читаешь всегда, с Турцией у нас всегда проблемы, всегда войны были. И так и история, о чем говорить, не будем об этом заострять наше внимание. Вот так вот произошло. А турки, пожалуйста, и потом вся эта команда, когда мы вернулись из Мармари, из города, вышла меня провожать, и владыка может вам денег дать, может что-то вам надо, и мы понимаем, как же так с вами так поступили, свои вроде бы все.
Турки.
Вся команда выстроилась вот так вот на причале, эти турки, когда увидели, что я обратно назад, там тоже контроль паспорта этот главный вышел, говорит, я тут 25 лет работаю, такого не видел. Смотрите, вас вон ждут ваши, эти стоят, уже ждут меня, ваша команда, моя, не православные греки, тут я стоял просто со слезами. Ну, позвонил друзьям своим, уже там подошел корабль, там, друзей мой, катер, там, они говорят, а за вами, да, да, там, да, с Черноморского флота, они говорят, владыка, мы его заберем, и забрали меня в Крым. Вот эта история год тому назад, на мой день рождения, 10 июня родился, как раз я думал, проведу свой день рождения со своими родственниками в Афинах. Думал, все будет нормально, все хорошо. Да, адвокаты говорят, да нет, никто вас не троит, владыка, это сначала было, это была ошибка, это было то, когда в Афинах меня... Тогда вообще там они просто издевались, просто в камеру, в пресс. Специально засовывают маленькую камеру, у кого клаустрофобия, можно умереть, где сидят там, ну, люди там, арабской национальности и обязательно мусульмане, обязательно. И думают, что они начнут надо мной там издеваться. Там. Ну, произошло совершенно наоборот. С большим уважением, с поклоном, в растительное место, все, что нужно, пожалуйста. Там, мне, вот так. А потом утром пришел начальник тюрьмы и берет у меня благословение. Представляете, 9 утра меня оттуда вытаскивает. Я говорю, это тебя на что, на смерть благословлять или что? Ты... А меня же не было, начинает, это благослов, простите, там, благословите, стоит на... прямо вот на коленях. Владыка, благословите, Абуна, Абуна там.
Да.
Патер, патер, как они говорят, там, и все такое. Это смотришь на этот, и просто, просто слов нет, просто без комментариев. Все.
Ну, теперь становится понятным, почему владыка Варфоломей Стамбульский себя так ведет.
Да, это все одна, да. Одна тема, да. Да.
Там... А вообще, конечно, все это переживали, тем более мы знаем по одесским святым, по святому Ионе Атаманскому, нашему блаженному, это я просто для наших слушателей скажу, те, кто не слышал, когда до революции приезжали с юга России к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, то он говорил, а зачем вы так далеко ехали? У вас же отец Иона есть атаманский. Он это такой же, наверное, в портовом храме служил. Мощи его, не знаю, сейчас перенесли ли они в Успенском соборе, по-моему, так и остались. А святителя Иннокентия Херсонского в Преображенске перенесли в собор. Сейчас. И вот Ион Атаманский говорил об обновленцах, что ему было видение, идет Спаситель, а они раздирают ризы Христовы. Вот то же самое, наверное, можно сказать о всех этих ПЦУшниках.
Ну, ПЦУ, это, поймите, это, понимаете, это просто самосвяты. Кроме двух наших там архиереев, которые предали нас, ушли. В основном это самосвяты. Люди, которые никакого отношения не имеют вообще к священному сану, ни к чему. Христианству, в кавычках, тоже не имеют. Анафемасованные фактически. Под Маранафа находится, под проклятием. Даже Филарет, когда покаялся, когда его уже восстановили, скажем, в саде, да,
да, да,
Варфоломей, и он потом, когда поругался с Епифанием, говорит, да какой ж ты, там Сергий, он кто-то, или как его зовут, Сережа, или как, да какой ты монах, архиерей, говорит, я ж тебе, а я тогда был незаконным, поэтому ты никто, ты не то что архиерей, ты даже не монах, поэтому не надо мне указывать, что мне делать, он же стал ему указывать, как глава церкви. Я, может, не патриарх, да? Но я митрополит, канонический, законный, да, вот я был такой, то есть, да, Филарет.
Владыка Кизион, вот мне вот интересно спросить, вот мы знаем одесское духовенство тех времен, вот, скажем, прежних, Одесса отличалась твердым стоянием, все одесское духовенство, особенно Успенский монастырь, Свято-Успенский, всегда отличались твердым стоянием в православии, ну, преподобный Кукша Одесский там почивает его мощи в Успенском монастыре. И в Киеве то же самое было. Знают все пророчества Лаврентия преподобного Черниговского, Зосимы Сокура. Вы, наверное, знали хорошо и отца Иону Игнатенко.
Ну, не просто хорошо, мы близкие друзья. Отец Андрей, да, Машков, духовник наш, но мой, ну и отца Ионы тогда, он его почитал, у него только исповедовался. Нас одновременно учил читать по-церковно-славянски. Это было в 1976 году. Так что, можно сказать, он тогда был еще Владимир. Да, конечно, да. Он, поэтому да. Я отца Иону, Царство ему небесное, можно сказать, моли Бога о нас, зная его, ну, со своей вообще юности, а его, как он только пришел в монастырь.
Я помладше вас немного, но я тоже помню отца Иону. Я из Москвы приехал, жил в Москве, в Одессе прожил 16 лет, с 8 лет, и в армию уходил, тоже призывался из Одессы. А вы, владыка, тоже
да.
Из Одессы уходили.
Совершенно в верно.
И я служили на севере. Да,
да.
За
полярным кругом.
За полярным кругом.
Да, 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 да.
Вот. И я помню, когда отец Иоанн еще был простым монахом, как за ним народ ходил. Помню, пришел к нему передать поклон от московских священников, а он с косой на плече, на покос идет, и за ним, значит, люди...
Ну, это вы уже знаете, когда он был популярным.
Ну, это уже 80-е начало.
Да, я еще знаю до того, как.
До того, да.
Да, до того, как. Он святой жизни человек, что тут скажешь. Старец. Все это тоже говорил, да, предсказывался, но было сложно об этом говорить. Многие старцы об этом говорили. Да какой ваш вопрос, что вы имеете?
Я был у него в келье, когда он говорил, что я сам малорос, но нет никакой Украины отдельной от России. Это все единая Святая Русь. Вот как объяснить, владыка, что произошло с частью, значительной частью архиереев на Украине? Как они смогли отказаться поминать святейшего патриарха, то есть отколоться? Ведь старцы же говорили, держитесь Москвы, патриарх только в Москве. Что произошло? Вот как? Ну, сложный вопрос.
Сложный вопрос, да. Не хочется никого осуждать, да. И там говорить, я их всех люблю, уважаю, там, собратью нашу всю, блаженнейшего Ануфрия. Произошло, даже вот слов хочу как-то подобрать, какие-то слова, знаете, вот милостью Божией, чтобы объяснить, если говорить для, ну, просто люди нас слушают, да. Произошло то, что раболепство в некотором смысле того слова, что многие из священноначалия, испугались потерять то, что у них есть. Но это откровенно сказал так митрополит Агафангел, когда ему пришли и там говорят: «Владыка, как же вы так поддерживаете, делаете то-то, то-то?» Ну, не хочу сейчас говорить там, так поступаете. Почему? Вы же вообще другой человек, вы всегда говорили, вам уже столько лет уже, ну, взрослый, уважаемый митрополит, все, почему вы так поступаете? Он говорит: «А что вы хотите, чтобы они у меня все отобрали?» Ну, с одной стороны, можно подумать, ну, что нужно монаху, знаете, там он как бы, что ему нужно, уже монах, все, лишится, но это, так говоря, кто не понимает. Ну, заслуженный человек, он себе там даже выстроил уже могилку, склеп построил. Ну, туда еще надо лечь, в этот склеп. Тут тоже еще там позолотил купол на этом склепе, мы там были, смотрели тогда, улыбались. То есть он, ну, приготовил свою жизнь. Ну, это, в общем-то, нормально для верующего человека, чтобы потом никто не занимался, куда мне ложить, куда меня хоронить. Вот там меня похороните на кладбище, вот склеп такой, вот, как храмик небольшой. И тут остаться без ничего. Ну, это исповедничество, человек всегда себя выбирает, либо исповедничество, остаться без ничего. Ну, приходит какое-то одно дело по книжкам читать это и говорить. Или говорить это где-то, когда ты находишься в полной безопасности, а другое дело, находясь там, и лишиться всего. Вот я там в 62 года, можно сказать, обнулился. В полном смысле этого слова, я когда началась СВО, война, я в это время был в Италии, после операции, мне сделали операцию. Внеплановую, да, так чудом, да. Ну, у кого бывает плановая операция, наверное, ни у кого. И надо было восстановить организм, меня друзья забрали буквально на неделю. У меня был билет на самолет в день начала СВО. Только в 7 утра, в 4, понятно, что началось. Я приехал в аэропорт, и самолет не летит. То есть, ну, был, находился в Италии тогда. И у меня был там, так как я лежал тогда в госпитале, был, ну, спортивный костюм, как у каждого, там одна пара белья и подрясник по ноге со мной. Это все, что у меня было. И рюкзачок. Так я назад и не вернулся, не смог приехать. Меня не пустили сначала, перекрыли, там потом должны были там просто теробороновцы, там просто, ну, могли просто
расстрелять.
Да, в тот, когда только вот это все началось, я блаженнейшему позвонил, сказал: пока молись там, оставайся у святителя Николая. Я служил в баре в напряжении 3 месяцев. Ну, дальше понятно, что вернулся за благословением к святейшему, и как раз было на Казанской иконе Божьей Матери. Я поехал в Казань к своему другу митрополиту Кириллу, служил там литургию, и всегда же мы считаем молитву, что же святейшее благословил считать, ну, это молитва о любви, о мире, там, слова, и кто-то снял, как я считаю, эту молитву, это послужило как транквилизатором, чтобы лишить меня гражданства. Мало того, что он молится в стране агрессора, он читает молитву за победу русского оружия, ну, и так далее, и Зеленского подвели к этому, и тот дал указ, меня лишили гражданства. Вот такая вот история.
Ну, может, это все промыслительно.
Так что архиереи, которые там находятся, не все. Есть такие владыки, которых я понимаю, которые, ну, хотя бы молчат. Ну, уже понятно, что тяжелое положение, что они могут сказать. Они так все отбирают. Ну, себе тихо молчат, там не высовываются. Но, к сожалению, есть такие, что и открывают свои уста, Господи, прости, теперь уже ему сказали нечестивые, и начинают там все эти пасхали свои нечестивые высказывать, мысли свои блогерами стали и так далее. Я не буду говорить, что они делают, не хочется здесь. Ну, явно не то, что русофобы, а просто там, которые там святейшего проклинают. Называют его там где-то убийцей, самые страшные слова в его адрес посылают.
А другие владыки, наоборот, вот владыка Арсений Святогорский находится, можно сказать, в оковах, не просто в вузах. Говорили, что ему тоже его
держат. Ну, Арсений, да. Павел Черкасский, митрополит, да. Да, хороший мой друг, да. Ну, другие, ну и даже те, которых мы не знаем, но которые терпят на себе, то есть настоящее где-то какое-то исповедничество, но хотя бы положи, Господи, храни устам моим. Ну, так у тебя же никто не держит, что давайте соберем на ВСУ, давайте там на ракеты, на танки, да, будем собирать, или еще что-то такое. Откажемся от Александра Невского, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, все это, вот это все в одну кучу, все это сваливается, вот это сатанизм. Ну ладно, собрали медицину. Медицина для и врага. Вы же знаете, да? Если врач, он обязан дал клятву Гиппократа, так и мы где-то тоже даемся. Мы молимся за людей, неважно, кто бы они ни были. Но если человек попал уже раненый, больной, но если убили, надо упокоение молиться. Если он раненый, надо помочь человеку. Ну ладно, там собираете на медикаменты. Какое святое дело, как-то можно еще на это смотреть. Но не на оружие.
Кстати, вот
ситуация,
если
Господь все рассудит.
Господь все рассудит, но если говорить о тех, кто на Украине остался верен церкви, они все сейчас исповедники будут храмы. Сколько, полгода дали, да? Чтобы, значит, вот я представляю, как люди храмы закроют, они останутся без храмов.
В катакомбах. Ты можешь служить. Без всего остаться, я без всего остался.
Вот что, без,
что
всего,
без храма, да, остался, без того, да, остался. Ну, слушайте, когда-то человек без чего-то остается, 2 на 2, знаешь, Человек нагим пришел в эту жизнь, нагим уходит. Могила карманов не имеет. Как патриарх говорит, холмик и все. То есть тут что тут говорить? А почему сегодня это произошло? Почему сегодня украинская власть, вот я вам даже задам вопрос сейчас, почему украинская власть дошла до того, что запретили УПЦ? Вот никто не задает вопрос.
Ну, я для себя виноват? Этот вопрос не просто решил, я говорю почему? С своими
почему?
Друзьями. Я считаю очень просто. Они хотят, их благодать обжигает, они хотят изгнать благодать.
Это все уничтожить православие. Это все общие слова, это то, что говорят все.
Ну, приказ
конкретно, получен. Что их подтолкнуло к этому? Вот к такому шагу, который не Гитлер такого не сделал, ни советская власть безбожная, за тысячу лет никто до этого не... Почему?
Давайте.
Вы не скажете все равно.
Хорошо.
Виноваты мы сами. Всегда, как в духовной жизни. Вот есть духовная жизнь. Если человек в духовной жизни смотрит на кого-то, я не виноват, что я так поступил. Вот это же, Господи, ты мне дал того, как Адам, ты мне дал Еву, а меня теперь с рая гонишь. Я не виноват. Ой, это искушение. Ой, то искушение. Ой, там это лукавый сделал. То есть кто угодно у нас виноват, кроме самих себя. Надо на себя посмотреть прежде всего. Если человек в духовной жизни смотрит на себя, он имеет тогда преуспеяние. Он меняется, он становится лучше и лучше. Как бриллиант, который огранка идет. Так же самое и с обществом. И так же самое и с церковью. Допустим, в данном случае с нашей метрополией, УПЦ. Потому что вот эта зеброня, то, что устроили там, Феофановская, собор. Но это же не собор. Что такое зеброня на украинском? Собрание какое-то. Собрание таких уполномочий не может нести. Самовольный выход с московского патриархата, для чего он был сделан? Понимаете, двойные намерения, как сказать, знаете, оно в политике неприемлемо, а в церкви это невозможно. Невозможно. Двойные стандарты, вот слово такое, правильно. Что произошло? Я-то понимаю, почему пошли на это блажение. Что-то. Они думали, просто у них не было такого опыта, наверное, как у меня. Они думали, что выйдя самостоятельно, может договорившись, с московского патриархата, самовольно, если закрыть глаза на апостольские правила, на все это, хотя этого нельзя делать, ну, предположим, да, вышли с московского патриархата, то все успокоятся, враги успокоятся, и раскольники скажут, ну, все, все, как можно обвинить человека, потому что с Москвой ничего не имеет. Патриарха Кирилла не поминаем, ничего, все, мы незалежна церковь. Куда не, то, что канонически, ну, вышли, ну, куда-то же надо прийти. Это тогда логическое заключение у ПЦшники правы, что раз мы же все-таки в Константинопольской церкви, даже если она не та церковь, такая, но все-таки
ну, ее
да, признают да. же все-таки в Семенском патриархате, мы же все-таки там в Константинопольском, а вы тогда где? Вы же должны куда-то примкнуть. Назад дороги нет в Россию, в Московский патриархат, а куда дорога? Только туда. Поэтому, то есть фактически решение, государственное решение Верховной Рады и президента о признание снятия законности с УПЦ подтолкнуло само УПЦ. Уже со всех сторон, если повернуть, что с той стороны, как бы они себя оправдывают таким. Нельзя было уходить, надо было держать исповедничество. Потому что после этого даже те, что нас раньше уважали, наши враги, вот у меня было, сколько было таких, я же с 2006 года с ними воюю, а не только сейчас. Они говорят, ну да, Гедеон, ты такой, ну мы тебя уважаем за твою стойкость. Мы, конечно, другого мнения, но давай там выпьем или давай посидим, ты там молодец, ну ты стоишь. Это говорит, что тебе, как они говорили всегда, говорят, это говорит о том, что тебе это не безразлично. Потому что когда человеку не безразлично, он стоит за какую-то идею. Его можно за это уважать, правильно? Там за так, он прав, он не прав. Это второй разговор. И они уважали. А теперь за что нас уважать? Вот скажите мне, вот за что, после того, что все подписали эту хартию, выход с московского патриархата, и враги наши этим воспользовались. У них, знаете, как снят с них был какой-то вот табу, как красная черта. Ну так, тогда теперь лишаем их всего, законности. Вот они это и сделали.
Владыка, дорогой, мне как раз в тот момент, когда они это сделали, перестали патриарха поминать, сказал с Украины православный человек. Говорит, знаешь, Витя, это все, конец. Говорю, почему? Они прогнулись, перестали поминать патриарха, а теперь церковь закроют. Вот попомнишь мои слова, вот когда ну, это произошло, он сказал, заберут у них все, заставят с ПЦУ, с католиками соединяться, потому что они не стали, так бы, прямо вашими словами, так бы стали уважать и побоялись
ну, бы. Ну, конечно, никто бы до конца бы не пошел. Да, конечно, да. Так бы было все, как бы там ни говоря. А теперь и исповедничество лишены. Потому что вышли, что такое мира варить, я уже не говорю, что это противозаконно. И многие поступки, которые сегодня наша ПЦ совершает, уже не знаю, как вам сказать. Я не подписал этот документ лично, отказался. ну, нужна ли моя подпись, там она не нужна, там я один человек и все такое. Меня в это время отослали, может, специально или так, промыслом Божьим, не знаю. Я в это время хоронил Царство Небесное митрополита Илариона, главу русской зарубежной церкви. Он как раз скончался. И блаженнейший меня попросил: владыка, я тебя прошу от всех нас, возьми большой букет, ну, этот венок, и поедь, значит, поучаствуй в погребении, можно сказать, святого старца. Он действительно прекрасный человек. Старец, и митрополит, да. Он мечтал о воссоединении русской церкви, русской зарубежной церкви. Я его давно знал, еще с 90-го года, когда он был простым епископом, мы в Манхэттене встречались, с ним я был игуменом тогда, и мы мечтали, что когда-то будем вместе служить, сидели, пили чай, и мы мечтали, вот так, как мы говорим, о небесных кренделях. Но эти кредиты случились. Он стал главой церкви, я стал архиереем, и наши церкви соединились. Прошло 30 лет примерно, и это произошло. Так что я его давно знал, и у нас были дружеские отношения. И блаженнейший его уважал. Ну, его многие архиереи наши любили и уважают. И он почил в Бозе. И так как я был за пределами Украины уже, не мог вернуться, и блаженнейший мне обратился, я полетел и участвовал в его погребении. И в этот момент произошло вот это вот собрание. Так что я, ну, даже, во-первых, я не мог по-любому пересечь границу Украины, но даже если как-то предположим, то меня в этот момент там не было. И я даже позвонил, сказал, что вы это произошли, но знаете, что я к этому отношения не имею. Говорит, а нам мне не надо. Ты викар, ты архиерей, на месте к себе, ну, не имеешь, нам это не нужно. Ну, хорошо, это твое дело. Я это написал даже Святейшему Патриарху.
Кстати, я недавно вспоминал в одном из наших эфиров, как в 41-м году в ноябре в Почеве собрались владыки, в то время, когда немцы привезли этих самосвятов, бежавших когда-то с Петлюрой, но владыка, митрополит Алексей Громадский и другие архиереи твердо постановили, что никакой автокефалии им не нужно, они экзархат Русской Православной Церкви, и поминали при немцах местоблюстителя будущего патриарха Сергия. Митрополита Алексея потом расстреляли бандеровцы, 70 священников погибли. Но это же надо было такое мужество иметь в годы Великой Отечественной войны, чтобы... Ну,
пришел момент, когда надо было проявить это мужество. У каждого человека оно в разное время. У меня было тогда, когда было у меня. Я это говорил, не боялся и выступал об этом в те времена, когда еще наши об этом не подразумевали. Ой, отец Гедеон еще был архимандритом, что ты нам тут рассказываешь? Я говорил, давайте создадим комитеты, которые будут защищать наши храмы. И так у меня была программа целая. Я говорю, даже финансирование нашел. Не надо ничего, давайте. Выступал на собрании духовенства. Потом было собрание при синоде всех игуменов монастырей. Я как игумен монастыря, архимандритом был вызван. Ой, это у тебя там проблема, понятно, давай идем, что ты тут нам рассказываешь. За так... стол, что-то, да. Ну, мы что-то, потому что они думали, знаешь, за стенкой. Я говорю, вы не сидите за стенками. Давайте сейчас. Надо быть первыми, надо готовиться к этому. Ну, это никого не интересовало. Да. Абсолютно, да, просто абсолютно.
А мне рассказывал отец Павел Батарчуков, кажется, фамилия. Он когда-то в Москве служил у нас, приехал из Луганска. Я узнал его, он диаконом был в Большом Вознесении, так вспомнили это время. Да, он рассказывал о том, что происходило. И, по-моему, тогда владыки, когда АТО началось, многие, вместо того, чтобы выступить, призвать власть, это же ваши прихожане тоже, в Донецкой, Луганской епархии, они стали деньги на АТО собирать на Украине.
Видите, ну, то же самое и сейчас. Если тогда деньги на АТО собирать, а сейчас на ВСУ собирают.
Сейчас на ВСУ.
Чтобы убивать нашего брата. Чтобы вызывать Волга-Волга и сдаваться идти, да. Хотя бы своим сказать, хотя бы пусть молчать. Так происходит все наоборот. И как это не парадоксально, вот Одесская епархия сегодня забирает больше на ВСУ, чем Львовская. Когда, казалось бы, да, уже вы молчите. Ладно, там уже такая была плод когда-то православия. Этого уже ничего нет.
Но мы надеемся, что это возродится.
Ну, конечно, что конечно.
Святыни есть, и тот же отец Иоанн.
Поэтому будет, да. все вернется на круги
все,
свои.
Все вернется. А как пришли в церковь тогда, в те годы, 70-е.
Вот. У вас вопросы.
Я просто вспоминаю, что в то время вот и брата вашего отца Андрея, и меня как-то Господь приводил, мы же не сговаривались.
Вот тогда
как-то
было такое время, движение было, это было 70-е годы. Было такое движение, такое, видимо, попущение Божие. Потому что брат мой и я, мы пришли в разных городах. Его крестил отец Александр Мень в Москве.
Да,
он художник, он учился в Мухин, в институте художественном в Петербурге, в Ленинграде тогда. Я его не видел, там довольно долго он там жил. Я был такой мальчик с улицы, уличный пацан, вот, который просто, идя на какие-то молодежные мероприятия, заходил в храм, не знаю почему, именно в собор кафедральный, потом, как выяснилось, Успенский, да? На советской армии, да, и молился там, и сам, не знаю, в жизни никто не учил, никогда ничего не говорил, Вот, и помню, за 25 копеек сэкономил на еде, купил себе крестик на веревочке такой, чтобы не порвать. И я одевал его и знал, что куда там, как у нас какие-то будут там, как говорится,
молодежные
да, движения, что место сохранить. И так и сохранило. Сохраняло везде. Да все что-то там как-то оказывались в разных местах, больничных коек. А я как-то так каким-то образом проходил сквозь годы в воду, и как-то все в чистоте было. Да, так и было. Я вот в это верил. Вот, потом у меня появился мой друг близкий. Нас называли два сапога пара. Балухатин Игорь. Он, ну, с моего же дома. Вот сейчас он благочинный города Ташкента.
Ух ты.
Протерий, да. Интересно. Игорь. Он говорит, а что ты, Георгий, Юра, что ты туда ходишь, туда заходишь? Я говорю, пошли вместе. На тебе 25 копеек, возьми себе тоже крестик. Он, как, что, ты что, какой крестик? Я говорю, да ты что? Я говорю, в общем, я ему, не будучи сам еще, можно сказать, христианином, проповедовал ему. А потом самое интересное, что он потом перещеголял всех. Я еще был мирянином, уже был диаконом. И он вот стал ходить, все, потом стал петь в хоре, и так вот Господь его призвал, хотя был такой оторванный молодой человек, что...
Да.
Да. Ну, мы все там были не лыком
шиты,
да. Не ангелами, да. Ну, застава, знаете, такие да. Рабочие районы, как в той песне, да. Улица, да. Вы знаете, да,
да
поет.
Конечно, да, да.
Что нас воспитало? Это было советское время, воспитывала улица. Кто нас... Родители некогда было воспитывать, они вкалывали. Как папа говорит, с утра до ночи, чтобы прокормить нас. Мама работала, папа сварщик, работал на заводе с утра до ночи. Вкалывали, жили в коммунальных квартирах, вот такая песня-то. Оказывается, тогда плакали, что коммуналка хуже нет, а теперь, смотря на все, что сейчас живем и в особняках, и вспоминаешь, думаешь, лучше того времени, как коммуналки и не было.
Человеческие любви, отношения, да?
Отношения, любви к ближнему, к своим соседям, мы так любили. Весь двор, мы знали во дворе каждого, а сейчас живешь в этих... клетках там ездишь, и не знаешь соседа, как здрасте, здрасте, улыбнулся, сели и разъехались. Как, кто это такой, как его зовут? Прямо вот рядом двери. И люди друг друга не знают. Во времена, как Авапама сказал, в последние времена иссякнет любовь у многих. Мы живем, когда в последние времена апокалипсиса. И движется так, как предсказывали святые отцы и старцы. Они же говорили, будут храмы, нельзя будет ходить. Когда-то в советское время слушал это, я ну, не понимал, как и мы все, наверное.
Ну,
что
да.
Значит, храмы откроются, мы не можем ходить. Это даже в голову такое нельзя было представить себе, что такое может произойти. Однако сейчас это видим, что это есть. Чтобы Украина с Россией, военные действия, такое вообще кому-то скажи, даже 10 лет тому назад скажи, это ну,
не поверил.
Никогда бы никто не поверил. Сегодня идет это гражданская война настоящая. Идет, притом она очень жесткая, жестокая. Вот сегодня стреляли, убили женщину, там, ребенка ранили. За что вы стреляете по домам? Понятно, что когда идет война, снаряды, то понятно, что лес рубит, щепки куда-то попадет, это может быть с любой стороны. Но когда ты преднамеренно, специально стреляешь в жилой дом или в детский садик, в школу, как сегодня, вы меня простите, но фашисты такого не делали. Не делали. Попадало, да, бывало. Ну, были всякие зондеркоманды, СС-команды, где там убивали, насиловали, но это было редко, их даже наказывали. Такое тоже было. В всяком случае, храмы не закрывали, открывали. Но и эти хуже фашистов. Потому что это уже люди на грани такого, знаете, я бы сказал, такого языческого сатанизма. Вот именно вот это им подходит. Это они перещеголяли там Адольфа и всю его компанию на голову.
Ну, немцы, мощи Кивы Печерских святых не трогали же.
Ну, эти и... пока не трогают, но святыни повозили уже много. Там. Ну, в основном то, что им кажется святыни. Там, вот то, что у нас были оклады сосуды. Под Евангелие, да, там с икон.
Как вот большевики, такое. Да?
Да, ну... Хуже, но большевики не вывозили за рубеж. О себе там. Может, что-то переплавляли, но что-то в музеи сдавали. А это же не музеи, они же остались. Если большевики это сделали, мы бы не имели в Лавре музеи, которые сегодня есть. А эти же... Ну, тут что говорить?
Да.
Это страшно.
Времена очень
Времена,
очень
да, страшные. Тяжелые, страшные, да. Невозможно было себе об этом представить. Ну, сегодня мы проживаем то, что проживаем. Поэтому я сказал вам, по-моему, что в последние времена он говорил так, что мы сделали все. Это мы, это египетские времена, ну, представь, как подвязались египетские старцы, мы даже себе представить не можем, как можно так жить. За нами придут, которые сделают половину. И действительно смотрим на преподобных, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, русские подвижники 19 века, ну, какой у них был дух, как они подвижники, но это не египетские старцы. Действительно, они, как так, если можно сказать, сделали половину. Последние не сделают ничего. Ничего. Ну, что мы можем сделать? Посмотри, ну, все мы уже хлюпики. Но у них будет искушение. Если они выдержат, то они будут больше нас и отцов наших в Царстве Небесном. Аминь. Это его предсказание, великого угодника Божьего. И когда думаешь о последних временах, действительно, эти предсказания, искушения, вот они сегодня наступили. Вот От нас только Господь требует никаких подвигов, никаких там ничего. Будь верен Спасителю и Его Святой Церкви, который сказал, сожижу церковь свою, и врата адова ее не одолеют. Не церкви разные, я много церквей создам, а одну. От нас нужна только вера. Она нас и спасет.
Дорогой владыка Гедеон, а вот что бы вы сказали, обращаясь, нас же на Украине слушают. Я знаю просто оттуда, и иногда на связь выходят с нами люди. Вот что бы вы им сказали в эти тяжелые времена и нашим слушателям в Москве, которым кажется, что все очень просто. Мне приходится отвечать иногда на вопросы, а почему не восстанут? Ну, это глупые вопросы, вы уже отвечали много раз. Да, это такие детские вопросы. Да, а вот что сказать тем, кто на Украине, у которых реально вот люди же боятся, вот храм закрыли, где причащаться, да? Где, ну, молиться можно келейно в доме. А как вообще перенести это время, которое мы знаем по пророчествам старцев, что оно же закончится?
Закончится.
И восторжествует.
100%. Так оно и будет. Но если говорить по поводу таинства, слава Богу, еще есть эти 9 месяцев или сколько. Храмы сегодня есть, конечно, в храмах Украинской Православной Церкви. Можно спокойно, нужно ходить, причащаться, исповедоваться. Сегодня Русская Православная Церковь, несмотря на все вот эти вот движения, о которых мы говорили предыдущие, все-таки Святейший Патриарх признает Украинскую Православную Церковь в главе с митрополитом Ануфрием. Так что мы, несмотря даже на вот эти вот острые углы, неприятные, ну, такое положение, как бы...
Ну, снисходит к ним.
Снисхождение по любви. Да. Все-таки мы братья, и у нас должна быть любовь между нами, прежде всего. Какой-то шаг такой критический еще не сделан в пропасть. Поэтому можно ходить в храмы, исповедоваться, причащаться, и они сегодня существуют. Их много еще, хоть и отобрали много. И главное, стоять стойко в вере православной и быть прежде всего преданным на сегодняшний день люди, которые на Украине, так как блаженнейший, прекрасный архиерей, иерарх, и надо быть преданным Украинской Православной Церкви и ходить только в УПЦ, чтобы не впасть в раскол. Ну, все это, кто слушает, все это прекрасно понимают. Ну и духовно совершенствоваться. Ты можешь быть где угодно, но надо прежде всего духовно совершенствовать, начинать с себя. Вот если хочется кого-то судить, там, особенно сейчас все политики стали, да, когда ты включишь, с кем не поговоришь, все политики, все военные, все политики, хотя не имеют на это ни образования, ни знаний. Прежде всего заботиться, говорить о самом себе, искать какие-то недуги внутри себя. Как учит наш преподобный Серафим Саровский, стяжайте благодать Духа Святого, и вокруг вас тысячи обратятся.
Спасибо, дорогой владыка. А мне хотелось бы пожелать от всех наших слушателей, поблагодарить вас и пожелать, чтобы поскорее наступило то время, когда вы вернетесь в Киев и начнете восстанавливать многострадальную святыню, десятинную церковь.
Все вернемся.
Святынями все вернемся. И Одесса вновь
вернется. И объединимся в трипостасном государстве. Россия, Украина, Беларусь, одна святая Русь, как говорит наш патриарх московский, вся Руси Кирилл. Дай Бог ему здоровья.
Спасибо. Напоминаю, дорогие братья и сестры, с нами сегодня беседовал Преосвященный Гедеон. Дорогой владыка, всегда по возможности ждем вас.
Спасибо, Господи. Всем
студии.
Божьего благословения.
Спасибо, Христос.
Спасибо, Господи. Взаимно благодарю.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.